В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. В эфире действительно передача «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев. И я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или адепт любой другой религии, мог позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. При этом мы очень рады именно трудным вопросам, которые, может быть, ставят вас в тупик или, может быть, запинают вас на пути к христианской вере. И нам можно также присылать вопросы по разным каналам, вот в частности Viber и WhatsApp 8 977 850 09 96, 8 977 850 09 96, или можно к нам прислать сообщение через наш сайт Theos.fm. И также можно писать нам вопросы в комментариях в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших звонков и ждем ваших сообщений. Так, вот у нас пришло такое сообщение. Так, если Бог существует, какая для него разница, ходите вы в церковь или нет, с кем вы спите, какая у вас личная жизнь и тому подобное. Почему это должно волновать Творца Вселенной? Потому что человек для Бога важен, потому что Бог для человека как его любимое творение, его любимое дитя. Знаете, я вспоминаю в таких случаях пример, который я прочитал у профессора философии Питера Крифта. Он так говорит, что вот представьте себе, что одна из моих студенток, она мне скажет, что она решила заняться проституцией. И, наверное, я ей постараюсь, как такой богожелательный посторонний человек, объяснить, что вот это очень глупо, и делать этого не надо. А теперь представьте себе, что мне об этом скажет моя дочь. Вот я, наверное, не буду в этой ситуации спокоен, и меня это, наверное, сильно озаботит. Вот меня это сильно встревожит, потому что это моя дочь, я ее люблю. Вот потому что Бог любит людей, для Бога важно, как люди себя ведут. Для Бога важно, как они обращаются друг с другом. И Бог создал людей с определенной целью, а человек есть определенный замысел. Человек должен обрести жизнь вечную и блаженную. Человек должен обрести абсолютное вечное счастье. Человек должен обрести жизнь вечную. И для Бога важно, потому что Бог нас любит, для Бога важно, чтобы мы эту жизнь обрели. И для Бога важно, в каком направлении мы двигаемся. Именно потому, что Бог любит нас и желает нам вечного спасения. Богу есть до нас дело. И когда Библия дает нам определенные запреты, чего-то делать нельзя, а чего-то нам делать наоборот следует, это проявление Его любви, это проявление Его заботы. Поскольку если ребенку родители ничего не запрещают, то, ну, значит, у него очень плохие родители, которым на него наплевать. Любые заботливые родители, они в чем-то ребенка ограничивают, чего-то его побуждают делать, что он бы охотнее не делал. Они его заставляют сидеть за уроками в то время, как он бы охотнее играл бы в игрушки на компьютере, и заставляют его там всякие делать вещи, типа, не знаю, медицинских обследований, которые ему могут быть не настолько приятны и интересны, потому что они лучше знают и потому что они его любят. И им, конечно же, есть дело до того, как он себя ведет, потому что они его любят, они его родители. И точно так же Богу есть дело до того, как мы себя ведем, как мы друг с другом поступаем. Иначе это бы означало, что ему нет до нас дела. Такое представление о Боге, которому и дела нет, деизм, оно существовало, было популярно одно время, где-то в конце 18 века, но потом оно сошло, и, ну, потому что оно не держится, так, конечно же, оно не может в таком виде долго просуществовать, что Бог создал мир, но вот он как-то не вмешивается, ему неинтересно, что дальше происходит. Должен ли христианин обличать грех в своей церкви? Вы знаете, тут это очень опасный момент, не в том плане, что к вам прилетит за эти обличения, а немножко в другом. В том плане, что люди, которые рвутся обличать чужие грехи, они часто сами нездоровы. Я видел людей, которые очень обличали, знаете, знал человека. Ну, несколько я видел случаев, наиболее такой тяжелый, из которого я наиболее близко наблюдал. Это был человек, который кочевал из одной христианской общины в другую, и вот он сначала придет, всем страшно понравится, он такой очень энергичный, очень вроде бы ревностный, а потом у него уходит, какая-то была психологическая такая проблема, потом у него все уходит в негативную фазу, и он начинает всех воспринимать как страшных лицемеров, уродов, людей, которые не брегут там о деле Божием. Там. То есть не то, что он какие-то видел страшные пороки, а то, что люди вот не усердствуют, не брегут о деле Божием. Там начинал всех мощно обличать, наконец уходился с большим скандалом. И этот человек оказывался бедой и для себя, и для тех церквей, в которых он был. Вот именно из-за того, что он на вот этом психологическом минусе, у него это волнообразно было, рвался всех обличать. И это вот желание всех обличать, это желание всех поставить на место, всех обличить в нечестие и привести всех в благочестие, оно может быть проявлением психологических и духовных проблем самого человека. И эти проблемы, их иногда нужно отслеживать и понимать, что то, что сейчас у меня вот такое рвение всех обличать, оно происходит не от Бога, не от любви Божией, оно происходит просто от каких-то моих личных психологических проблем, что я сам бедный, страдающий человек, и мне вот это проявление моего психического нездоровья, то, что я рвусь всех обличать. И надо понимать, что не надо, как вам сказать, когда человек находится в правильном состоянии, он не рвется обличать, для него это тяжелая работа. Он это делает неохотно и делает это с огромным неудовольствием. Потому что нормальная ситуация, когда человек не ищет конфликтов. Бывают ситуации, когда конфликт неизбежен. Бывают ситуации, когда надо, да, действительно обличать. Но для человека духовно-душевно здорового конфликт неприятен, не будет его искать. Когда человек ищет, там, кого бы обличить, там, кого бы на место поставить, то это может быть признаком большого неблагополучия со стороны самого обличителя, в том числе на чисто психологическом уровне. Знаете, в мирском контексте тоже бывает, что когда люди вот постоянно воюют, постоянно пишут во все инстанции, постоянно всех обличают, а когда человек оказывается в религиозной среде, он просто на все это навешивает таких каких-то религиозных обоснований еще. Но это просто вот та же проблема, которая встречается и в миру. Поэтому, когда вы кого-то хотите обличить, нужно быть очень, очень аккуратным, очень осторожным в этом отношении. Так. Вы охотно ссылаетесь на так называемый околосмертный опыт НДЕ, но некоторые христиане считают его дьявольским наваждением, которое должно отвлечь нас от послания Библии. Как вы оцениваете их слова? Ну, как вам сказать, околосмертный опыт — это огромный массив данных, это огромный массив различных утверждений, огромный массив литературы. И в целом я считаю, что он нам попущен Богом для того, чтобы мы знали и удостоверились, что сознание продолжает существовать после смерти тела, и мы об этом как-то вот, мы этим можем утвердить нашу библейскую веру. И, конечно, это помощь нам в том, чтобы утвердиться в вере, но это само по себе не какое-то послание, которое мы могли бы, на которое мы могли бы опираться. То есть богословского, каких-то богословских выводов из этого делать нельзя. Могут ли там присутствовать элементы дьявольского соблазна? Да сколько угодно. Просто, понимаете, это очень большой набор разных посланий, которые рассказывают люди, которые пережили или утверждают, что пережили околосмертный опыт. И всегда, когда человек переживает какой-то мистический опыт, всегда возникает проблема интерпретации. Он всегда этот опыт может ошибочно интерпретировать. Любой опыт можно ошибочно интерпретировать, в том числе мистический. И всегда возникает проблема коммерциализации и подделок, когда люди уже, видя, что это в коммерческом отношении золотая жила, начинают писать книжки о том, как они якобы побывали на небесах, и эти книжки расходятся как горячие пирожки, а потом человек уже исповедует такой грех, что он все это придумал. Вот был с каким-то маленьким мальчиком в Штатах, что он якобы умер, якобы попал на небеса, там общался с Иисусом, все было замечательно. Написал книжку об этом, ну, вернее, его родители, с его слов. И книжка очень хорошо продавалась, потом мальчик сознался, что он наврал. То есть, возможно, всегда там явления самого разного порядка. Подлинный опыт, который люди пересказывают, как умеют, на том языке, который у них есть. Естественно, языке своей традиции, той культуры, в которой они воспитаны. Какой-то придуманный и фальшивый опыт, может быть, когда люди просто хотят заработать, написав какую-то популярную книжку. И могут быть, да, действительно, какие-то дьявольские искушения, обманы. Любой мистический опыт, он требует интерпретации, любой мистический опыт, он требует опоры на какое-то, какие-то критерии, по которым мы его оцениваем. Потому что мы неизбежно любой наш опыт как-то интерпретируем. И вот мы интерпретируем любой опыт в рамках библейского откровения. То есть для нас, конечно, это хорошо, и это поддержка нашего мировоззрения, что, оказывается, сознание продолжает существовать после смерти тела. И для нас это, мы это можем радостно приветствовать. Но было бы поспешно, невозможно делать из этого околосмертного опыта какие-то далеко идущие богословские выводы. Все-таки источником откровения для нас является Священное Писание и предание Церкви. Меня беспокоит вопрос о христианской догматике. Те представления об Иисусе Христе, которые сейчас мы исповедуем в церкви, и которые вы постоянно излагаете, что Он совершенный Бог и что Он совершенный человек и тому подобное, сложились уже поздно в эпоху христологических споров. Знал ли Иисус из Назарета, что Он совершенный Бог и совершенный человек, что Он един с Троицей и тому подобное? Или Он бы просто очень удивился, если бы Ему что-то такое сказали? Вы знаете, догматика, она строится-то на... Собственно, догматика — это пересказ послания Библии немножко другим языком специально для того, чтобы отсечь ереси. То есть догматика, она не возникает на Вселенских соборах, она формулируется на Вселенских соборах, немножко другое. Это мы придаем тому, что Церковь уже знает, некие четкие формулировки для того, чтобы исключить искажение библейского послания. Не нужно представлять себе работу Вселенских соборов как работу таких, знаете, парламентов, когда люди собрались, депутаты, и говорят, вот вносится такое предложение, такой законопроект, объявите Иисуса совершенным Богом, совершенным человеком. На самом деле... А речь-то о другом. Епископы не вносят законопроекты на соборах, епископы свидетельствуют о вере, которую хранят их общины. И эта вера в то, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, она уже присутствует в Библии. Уже в Библии Иисус открывает себя как Бога и человека. В Библии он уже в Евангелии от Иоанна говорит «Я и Отец одно», он говорит, что он придет судить все народы в последний день, он посылает ангелов, он прощает грехи, то есть он о себе говорит как о Боге. Вместе с тем, та же Библия говорит нам, что Иисус Христос — человек, он устает, он нуждается в отдыхе, он нуждается в еде, он, наконец, в воде, он, наконец, умирает. И то, что Церковь определяет Иисуса Христа как истинного Бога и истинного человека, это просто подытоживание библейского послания. Это не какое-то новое послание, это не что-то такое, что люди придумали задним числом. Это подытоживание уже того библейского послания, которое уже нам дано, которое проповедовали апостолы. То есть догматика не выражает какую-то новую веру ни в коем случае. Догматика просто ограждает, описывает старую веру. Ну вот, если бы, допустим, ну, представьте себе ситуацию, когда мне бы пришлось спорить с человеком других религиозных воззрений, например, человеком, который верит в реинкарнацию. Я ему коротко излагаю библейское учение по этому вопросу. Я его не всегда излагаю цитатами из Библии. Но я излагаю именно библейское учение. Вот отцы Вселенских соборов не всегда там они все излагали прямыми цитатами из Библии, но они излагали именно библейское учение. Думаю, что Иисус, конечно же, знал о том, что Он Бог, и Он об этом говорил. Он говорил о том, что Он придет судить все народы в последний день и так далее. Он постоянно дает понять, кто Он такой. Поэтому я уверен, что был бы ошибкой. Знаете, да, я видел такую карикатуру, где-то ходит, что там Иисус спрашивает у Петра: «Вы за кого почитаете меня?» Петр ему говорит: «А за второе лицо Троицы?» Иисус говорит: «Да как, что вообще непонятно это говоришь?» Я думаю, что все было вполне понятно Господу. С самого начала Он открывается именно как Бог. Конечно, формулировки, вот именно такие формулировки, которые потом появляются на Вселенских соборах, они являются уже результатом осмысления библейского послания, и они нужны для того, чтобы оградить людей от неправильных толкований, оградить от ереси. Но само по себе послание, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, оно уже совершенно четко присутствует в Новом Завете. Оно не является чем-то новым, оно тем более не относится к эпохе Вселенских соборов. Оно присутствует в Писании с самого начала. Что ответить человеку, который говорит, что Библию много раз переписывали? Ну, надо уточнить, что имеется в виду. Переписывали в смысле меняли содержание? Это невозможно, потому что Библия — это был очень популярный текст, который очень быстро разошелся во множестве копий по всему Средиземноморью, по всей Римской империи. Вот представьте себе, у нас есть сначала первые три столетия христианская вера у нас развивается в подполье или полуподполье. И у нас просто нет какой-то власти, которая была бы заинтересована в редактуре этой самой Библии. Язычники не хотят Библию редактировать, им либо нет дела, либо они хотят ее уничтожить. Потом, когда власть становится христианской, уже прошло три века христианской истории, и уже все христианские общины, они имеют копии Священного Писания. И для того, чтобы взять и всю Библию как-то переписать, в смысле изменить, отредактировать, понадобилось бы, во-первых, отловить все эти копии рукописной Библии. Во-вторых, если мы говорим о Новом Завете, во-вторых, понадобилось бы отловить все тексты, где они цитируются или упоминаются, потому что Библию уже очень активно цитировали. Цитировали в проповедях, цитировали в полемической литературе. Очень много цитат, и можно восстановить весь Новый Завет по цитатам. В-третьих, каким-то образом изгладить из памяти людей Новый Завет, потому что люди же заучивали их наизусть. А Ветхий Завет, тут еще есть иудеи. Плюс ко всем этим трудностям Ветхий Завет хранится еще у иудеев, с которыми нужно проделать ту же операцию, как-то отредактировать все экземпляры Торы, которые у них там есть. Поэтому даже если бы кто-то ставил себе задачу редактировать Библию, как-то ее переписывать, она была бы просто неосуществима. Антон пишет. Приветствую. Вы, помню, говорили, что исламские экстремисты на самом деле не представляют истинную исламскую религию, но убийство неверных прописано как закон в Коране, к примеру, 9 сура, 29 аят. Сражаться против тех христиан и иудеев, которые не верят в Аллах, и заплатить их платить дань. Также Мухаммад есть пример для подражания на все времена, а он совершал такие-то, значит, скверные дела. Советую вам книгу Роберта Спенсера «История джихада» на английском. Вы знаете, я не говорю об истинности, поскольку я как-то не считаю ислам в целом искренним, но есть же у нас заповедь в Священном Писании «Не возводи ложного свидетельства на ближнего своего», для чего мы должны опасаться, чтобы нам не возводить клеветы на наших соседей и не объявлять мирных людей, которые не помышляют ни о каких терроризмах, чтобы нам не объявлять их экстремистами. И что касается того, что прописано... Да, мы, конечно же, не разделяем многих взглядов мусульман, мы не разделяем, прежде всего, у нас совершенно разные взгляды на то, кто же такой Иисус и что он сделал, но мы должны быть осторожны, чтобы нам не согрешить. Нам сказано в Священном Писании: не возводи ложного свидетельства на ближнего твоего. И вот говорить о том, что все мусульмане рвутся убивать неверных, это было бы ложное свидетельство. Это была бы несправедливость и неправда, и мы были бы виноваты. Что касается воинственных призывов там в Коране, то они толкуются в том смысле, насколько я знаю, что если на вас напали, значит, неприятели, вы должны с ними сражаться, при этом существуют определенные правила, по которым это вот можно делать. Нельзя намеренно убивать, например, гражданских лиц. И с точки зрения традиционных представлений о том, что такое джихад, экстремисты и террористы, они являются злодеями, и в традиционных представлениях о джихаде считается, что вот, например, шахид — это человек, который погиб в бою от руки неприятеля, человек, который сам себя убил, он не может считаться шахидом, и тем более, если он себя убил в компании рядом с безоружными гражданскими лицами. Что касается призыва к убийствам, ну, это вот там исторически было связано с тем, что Мухаммеду довольно скоро пришлось брать на себя роль государственного деятеля, то есть вести войны, казнить преступников. И отсюда вся эта риторика, что можно и нужно воевать. И это отражает, ну, просто реалии 7 века Аравийского полуострова. Вот. В наши дни это трактуется по-разному, и большинством, насколько мне известно, мусульман, это трактуется в том смысле, что, ну, вот если на вас напали с оружием в руках, то вы можете давать им вооруженный отпор. А что касается там террористов и экстремистов, то даже если просто немножко взглянуть, ну, посмотреть на этот самый мусульманский мир, что он собой представляет, большинство жертв террористов — это мусульмане. И эти мусульмане являются нашими естественными союзниками в борьбе с террористами. Ну, вот у нас в России есть люди, которые сражаются с террористами, есть люди, которые обеспечивают нашу безопасность, есть люди, которые отдают свою жизнь, и они являются мусульманами. Люди, которые заслуживают нашей благодарности за то, что они сражаются с экстремистами, и по отношению к ним было бы абсолютно несправедливо вот сразу на них все это бросать. Я понимаю, что там Роберт Спенсер, он живет, наверное, где-нибудь в Америке, где он живых мусульман-то и не видел. Тут для него это абсолютно инопланетяне. Для нас-то наши соседи, и мы должны по отношению к нашим соседям проявлять, ну, хотя бы воздерживаться от греха клеветы, и Слово Божие нам заповедует любить наших ближних, и не только единоверцев. нам заповедано любить мусульман, мы должны относиться к ним с открытым сердцем и понимать, что грех и зло, оно существует везде, а мы должны опасаться, чтобы нам самим не впасть в зло, нам самим удаляться от греха. Пришло еще одно сообщение. Что делать с многочисленными ошибками и противоречиями в Библии? Недавно я прочитал статью о лидере прославления Хилсон, который отказался от церковного служения из-за противоречий в Библии. И многие другие люди, которые рассказывают о своем уходе от церкви и веры, тоже ссылаются на эти противоречия. Честно говоря, для меня это выглядит как отговорка. Потому что, знаете, вот есть специалисты в области Библии, ну, какой-нибудь там епископ Том Райт, он пишет толстые такие талмуды, знаете, про содержание Библии и там Нового Завета в частности. Он эту Библию знает вообще насквозь. Есть просто богочестивые христиане, которые постоянно читают Библию от корки до корки. Есть, конечно же, специалисты, которые Библию знают очень хорошо, и которые абсолютно в курсе всего, что там написано, и всего, что можно в Библию бросить. Они сохраняют веру. Вот почему-то их веру это не убивает. И более того, когда я читаю Священное Писание, я, как вам сказать, я не вижу там никаких вот таких смертельных ошибок. Понимаете, в чем проблема с так называемыми ошибками в Библии? Люди предъявляют к Библии сначала требования, которые, ну, непонятно, на чем основаны, которые просто культурно так сложились, потом убеждаются, что Библия им не соответствует. Могут ли в Библии быть расхождения? Там, говорят, вот есть расхождение в рассказе о воскресении Христовом. Ну, могут. В чем проблема? Я приводил этот пример, но вот есть там история Петрашевцев, такой был революционный кружок, к нему принадлежал Федор Михайлович Достоевский в молодости, вот, их поймали, арестовали, приговорили к расстрелу, привезли расстреливать, уже привязали к столбам, и в последний момент объявили, что казнь отменяется, им заменяются, значит, на ссылку и каторгу. И эти события, они хорошо известны, поскольку Достоевский — классик мировой литературы, и проблема с тем, что все отчеты о них расходятся. Вот когда это было, утром или днем, на улице была толпа народу или не было никакой толпы народа? А Достоевский был в числе первых трех людей, которых собирались расстрелять, или его очередь должна была подойти попозже? Сам Достоевский дает два отчета об этих событиях, которые расходятся, один и тот же человек. И что из этого следует? Что не было вообще никаких Петрашевцев и не было вот этой ситуации? Нет, конечно, мы принимаем как нечто несомненное то, что в этих отчетах общего. Мы принимаем как нечто несомненное, что да, был революционный кружок Петрашевцев, да, их приговорили к расстрелу, да, в последний момент приговор заменили. И нас как-то не очень даже смущает, что свидетельства, воспоминания людей расходятся. Это не мешает нам принимать, что, ну, конечно же, на самом деле все это было. Любые исторические свидетельства, любых событиях, они могут в деталях расходиться, так работает человеческая память. Это нормально для любых воспоминаний. И если мы смотрим на Евангелие как на воспоминания живых людей, которые присутствовали при этих событиях, ну, конечно же, там, знаете, если бы там не было никаких вообще, все было очень гладко, это свидетельствовало бы о тяжелой редактуре, это свидетельствовало бы о том, что что-то здесь не так. Потому что воспоминания людей, они всегда вот так выглядят, они всегда расходятся в деталях. Это воспоминания живых людей. И это ни в коем случае не ставит под вопрос сам факт событий. Точно так же, как с этими Петрашевцами, там, с любыми другими историческими событиями. Всегда вы обнаружите, что свидетельства о каких-то исторических событиях, если у нас несколько есть источников, они расходятся. И в чем, собственно, проблема? Я помню, смотрел ролик с Бартом Эрманом, который неверующий, он говорит, вот разве Бог не мог сверхъестественным образом позаботиться о том, чтобы там не было никаких расхождений? Да с какой стати? Да зачем? Бог позаботился о том, чтобы его спасительная истина до нас дошла. Чтобы при этом как-то выглаживать и не было никаких расхождений, да зачем? Я знаю, что есть люди, которые, в общем-то, желая подчеркнуть важность Библии, у них хороший, благочестивый такой порыв, они хотят подчеркнуть, что Библия — это Слово Божие, они говорят, в Библии нет и не может быть ошибок или разногласий, но почему вдруг в свидетельстве людей, которые рассказывают нам об одном и том же событии, они будут рассказывать по-разному, конечно. Естественно, им будут по-разному рассказывать. Это неизбежно. И это никак не свидетельствует о том, что не было события. Вот точно так же, как мы же... Нам в голову не приходит сомневаться, что вот эта инсценировка расстрела с петрашевцами, она была на самом деле. И то, что там есть расхождение в деталях, нас абсолютно не заставляет утверждать, что не было никакого вообще... Не было никаких петрашевцев. Точно так же... То, что есть какие-то разногласия в описании евангельских событий, это же нам не говорит о том, что событий не было. Пришло еще одно сообщение. Так. Антон, я с вами полностью согласен касательно мусульман. Мы не имеем права обвинять каждого мусульманина в терроризме. Но тут речь о самой религии ислам. 9 сура, 29 аят, акцентирует внимание о том, что сражаться нужно не с теми, кто на тебя нападает, а именно с теми, кто не верит в Аллаха. Касательно Роберта Спенсера, то он православный христианин, который против ислама, а не мусульман. Обязательно прочитайте его две книги «Did Muhammad Exist» и «History of Jihad». Ваше мнение потом поменяется. Вы знаете, я читал. И как вам сказать? Ну вот есть нам дана какая миссия? Свидетельствовать Евангелие, проповедовать Слово Божие. И когда мы хотим спорить с убеждениями других людей, когда мы хотим кого-то опровергать, нам в первую очередь важно установить доверие. Чтобы установить доверие, нам ни в коем случае нельзя говорить на людей неправды. Не только вот потому, что это заповедь прямо запрещает, но и потому, что у нас есть такая миссия. Нельзя говорить на людей неправды, потому что это сразу их оскорбит, оттолкнет, и не станут нас слушать дальше. Это вот как, знаете, люди враждебные по отношению к церкви. Они говорят, вот у вас там в церкви такие-такие ужасы. Я нахожусь внутри церкви, я знаю, что это не так. Думаете, я их буду слушать дальше? Человек, который находится сам в исламской среде, и ему там начинают рассказывать со стороны, вот у ваш ислам, он такой ужасный. Но он вам не поверит с самого начала и прав будет, потому что у него вот совершенно другой опыт. Потому что обычные мулы, которые несут свое служение, они же ничего ужасного ему не говорят. Наоборот, там какие-то абсолютно здравые, нравственные вещи, что нужно быть терпеливым, нужно быть трудолюбивым, нужно заботиться о своих родителях. Поэтому вот сразу поливать весь ислам как какую-то злую религию, ну, это, во-первых, неверно по существу, во-вторых, это никому не поможет, это не поможет нашему делу свидетельства о Христе. Нужно избегать, как, знаете, обобщающих негативных суждений. Вот. Это неправильно и несправедливо по отношению к людям. Надо сказать, что, понимаете, вот вообще страшные трагедии происходят, и геноцид происходит христиан на Ближнем Востоке со стороны экстремистов. Но христиане там больше 1000 лет жили. То есть живут-то они там со времен Христа, но вот больше 1000 лет они живут под властью мусульман, и вот выжили как-то, знаете. Как-то они дожили до этого момента, и изображать отношения между христианами и мусульманами вот в таких исключительно черных красках, но это неверно. Тем более, что отношения между любыми двумя группами, были конфликты, было мирное сосуществование. И можно, в принципе, написать текст, где будут перечислены все конфликты, вот все, что было плохого. И факты там могут быть настоящие, но при этом текст в целом будет создавать ложные впечатления. И нам нужно проявлять в этом отношении благоразумие. Мы не должны... Ну, если очень коротко сказать, мы должны бояться греха, мы должны бояться возвести ложное свидетельство на ближнего своего. Простите, но если Библия содержит противоречия, может ли она быть Словом Божьим? Бог обладает всеведением, Бог вдохновил Библию, Бог является автором Библии. Может ли Бог противоречить сам себе? Бог сам себе противоречить не может. Но Бог обращается к нам через людей. И отсутствие противоречий не означает того, что одно и то же событие нельзя описать немного по-разному. Оно означает, что само послание, которое содержит Библия, оно вполне однозначно. В центре этого послания стоит воскресение Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. И апостолы все сходятся на том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Как именно они это обнаружили, там, как именно развивались события после воскресения, они рассказывают немножечко по-разному, что абсолютно естественно для людей, которые эти события лично пережили. Свидетельство людей о пережитых ими событиях вот ровно так и выглядит. Если бы они выглядели иначе, это было бы скорее подозрительно. То, что Библия является Словом Божьим, она, безусловно, является, не означает, что при этом личность священнописателей как-то подавлена и уничтожена. Священнописатели нам говорят о своем опыте, о том, как они встретили воскресшего Господа. Это свидетельство священнописателей, это свидетельство людей, которые вдохновлены Богом, но при этом их личность не уничтожена, не подавлена. И поэтому, конечно же, их взгляд на события, он будет немножко отличаться. Кто-то запомнил одно, кто-то запомнил другое. Это абсолютно естественно, это так и должно быть. То есть, когда люди говорят, вот тут противоречие, на самом деле, я боюсь, что это отговорка на самом деле. Я не знаю, что там человека побудило, что привело к кораблекрушению в вере, но очень часто, когда люди говорят там про противоречия, про какие-то неотвеченные вопросы, это со стороны выглядит отговоркой, потому что все остальные тоже в курсе. Масса есть прекрасно образованных христиан, которые абсолютно в курсе всего, что противники нашей веры могут предъявить Библии. Которые Библию знают досконально, пишут толстые такие талмуды, исследований Священного Писания. В них эта вера никак не разрушила. Другое дело, что иногда бывает, что у людей такая формируется, такая гиперфундаменталистская версия христианства, которая очень жесткая и очень хрупкая. Когда человеку говорят, в Библии не может быть противоречий, потому что это Слово Божие, там не может быть противоречий или ошибок. И потом ему притаскивают какого-нибудь жвачного зайца, что там в Ветхом Завете где-то сказано, что заяц — это жвачное животное, а заяц ни разу не жвачный, мы это знаем из биологии. Ха-ха-ха, в Библии ошибка. Все, теперь самое тебе время отречься от Бога. И мы понимаем, что, конечно, со стороны глядя, это чепуха какая-то. Какие жвачные зайцы? Там этот стих можно, конечно, исследовать, что за заяц, почему его назвали жвачным, заяц ли это вообще, или этим словом названо какое-то другое животное. Важно-то не это в Библии. Это не имеет отношения к достоверности самого библейского послания. Антон, у меня еще один вопрос. Что вы можете сказать про книги Брюса Мецгера «Текстология Нового Завета» и Барта Эрмана «Был ли Иисус?» Мецгер — это очень заслуженный специалист по Новому Завету. И Мецгер, безусловно, верующий человек. Книги его я вам рекомендую читать с большой пользой. Барт Эрман, он интересен тем, что он неверующий. Он в юности был таким суровым фундаменталистом, который считал, что в Библии не может быть никаких там разночтений. Обнаружил в Библии разночтения, что Иисус говорит, что при первосвященнике Авиафаре, а в Ветхом Завете Авимелех, все, в Библии ошибка, все, значит, теперь Библия не Слово Божие, все, значит, вера его рухнула. Ну, мне кажется, очень странным путем лишаться веры, но тем не менее Эрман ее лишился, и он неверующий исследователь Библии, и как человек, отпавшего от веры, его очень возлюбили атеисты, стали его звать на свои собрания, он там обнаружил, что они вообще отрицают, что Иисус был вообще на белом свете, они считают Иисуса мифологической фигурой. Тут в нем ученый возмутился, и он написал целую книжку, а был ли Иисус. И вот эта книжка, она написана неверующим человеком, который просто с позиции истории утверждает, что Иисус, конечно, был. При этом Эрман не верит, и это абсолютно ясно там, из того, как он пишет, что он не верит в Иисуса как Сына Божия, он вообще не верит в Бога, но он разрушает ряд атеистических теорий, не потому что они атеистические, он сам атеист, а потому что они антинаучные. Вот в этом отношении его свидетельство очень хорошо и интересно. В том плане, что он сам атеист, и он некоторые типовые нападки атеистов на историчность Иисуса он разрушает. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, Станислав, добрый день. Ну, я тоже в продолжении темы достоверности свидетельств. Я не знаю, насколько вы в курсе, но вот есть многочисленные психологические подтвержденные эксперименты, которые показали, что, ну вот, например, на студентах это проводилось, значит, они участвовали сами лично в вечеринке, и их попросили неоднократно описать то, что они видели. То есть это сразу после вечеринки, через неделю, еще через неделю, так на протяжении 3 месяцев, потом еще через полгода. И вот выяснилось, что если в воспоминаниях появлялись какие-то искажения, то есть если кто-то что-то забыл или добавил от себя лишнее, то вот эти искаженные воспоминания, они зафиксировались в памяти вместо истинных, причем не только того, кто излагал, но и других тоже. И впоследствии они воспроизводились именно они, и более того, эти люди были уверены, что именно так все оно и было. Да. То есть когда мы что-то вспоминаем неправильно, но при этом уверены, что так оно и было, то на самом деле происходит перезапись памяти. И эта перезапись не фантомная, а совершенно реальная.
То... Ну, конечно, такое возможно. Но вот я приведу пример из своей жизни. 27 лет назад, немножко больше, я в один день женился и крестился. И прошло уже почти 30 лет, все это давно довольно, я, тем не менее, помню, что произошло. И это имеет последствия в моей жизни. Я до сих пор женат на той же женщине. Я до сих пор исповедую ту же веру, в которую я крестился. И, возможно, я буду путаться в деталях. Возможно, я не вспомню, какое вино мы пили, какого цвета была скатерть. Но я помню точно, абсолютно, что я женат и что я крещен. Вот воспоминания о том, что я вступил в брак и о том, что я крестился, они не могут быть результатом искажений. Искажения у меня могут быть в каких-то деталях, но не в этой центральном содержании вот этого дня. Точно так же нормально было бы, если бы какие-то детали там искажались. Но речь-то идет не о каких-то второстепенных деталях. Речь идет о том, воскрес ли Христос или нет. Понятно, что вечеринка — это событие, на котором, которое не очень кого-то интересует, знаете. А мне все равно, что произошло на вечеринке. Вечеринка никак не повлияла на мою жизнь, я никак не собираюсь жить и умирать ради того, что произошло на этой вечеринке. У меня не сложились какие-то новые отношения на этой вечеринке. У меня это просто рядовое событие, которое никому не нужно. Для апостолов это события, которые произошли вот при их жизни и которые для них имеют огромное личное значение, они за это умереть готовы. Поэтому при том, что, ну, конечно, люди могут путаться в деталях, это на здоровье, в этом нет никакой проблемы. А проблема в том, что такое событие, как воскресение Христа из мертвых, оно не может возникнуть в результате просто вот ошибочных воспоминаний. Ава спрашивает, меня тут спросили, почему мы не верим, что Иисуса были братья по матери, где написано, что в Евангелии, что Иосиф был стар. Это по преданию церкви или в оригинале Библии братья имеются в виду, не родные братья? Поведение братьев указывает на то, что они ведут себя как старшие по отношению к младшему. Дело в том, что в патриархальном обществе, каковым было общество древней Иудеи, старшинство, оно значит очень много. И представить себе, чтобы младшие братья, если бы это были дети Марии, младшие братья вели бы себя по отношению к Иисусу вот так, как они себя ведут в Евангелии, то есть откровенно высокомерно, это очень сложно. А вот если это старшие братья, то есть это не дети Марии, это либо дети Иосифа от первого брака, либо двоюродные братья, если они старшие, то их поведение абсолютно понятно. Тогда они воспринимают Иисуса как кого-то, кто младше по возрасту и должен сидеть тихо, но он оказывается кем-то гораздо более важным и знаменитым, чем они сами. И их это возмущает и раздражает, потому что они тут старшие братья, они должны быть главнее. И Иосиф у нас исчезает, то есть он у нас появляется в детстве Иисуса, а потом его у нас нет, потом о нем никаких упоминаний. И там не сказано ничего прямо, но для нас естественно заключить, что он к тому времени скончался. И в обычном случае люди умирают в зрелом возрасте. Нет, всякое бывает, бывают там несчастные случаи, бывают внезапные болезни, но чаще всего люди умирают в зрелом возрасте. Если мы видим, что Иосиф у нас отсутствует, когда Иисус уже взрослый, то, скорее всего, он уже умер, и умер он от старости. То есть это... Хотя не написано прямо, это следует из текста Писания. То есть наиболее прозрачно, что братья ведут себя как старшие. Да, слушаю вас.
Это снова Станислав Сергей Львович. Ну вот, продолжение темы. Представьте, что вы древний патриархальный человек, и вам некий человек с богатым воображением во всех красках, деталях, подробно, с убежденностью описал, что был такой Иисус, он умер и воскрес. Это событие, это описание настолько вас поразило, что вы начали считать, что оно в действительности было. Так все и началось, и пошло, вот и все.
Ну, в древности люди были не глупее с вами, понимаете? А в древности люди отлично знали, что обычно мертвые не воскресают. И если воскресение произошло, то это какое-то чрезвычайно важное знамение, которое имеет огромное значение. Потому что, ну, представьте себе, это было бы нормально, привычно людям. Такие апостолы приходят, говорят иудеям, Христос воскрес. А им там слушатели отвечают, да вы знаете, вот дядя Яша из соседней деревни, он тут тоже на днях воскрес, что такого? Ну, обычное дело. Для того, чтобы воскресение было таким грандиозным знамением, чтобы из-за него полностью менять свою жизнь, оно, естественно, должно быть чем-то исключительным. И люди в древности отлично знали, что мертвые не воскресают. Они знали это не хуже, ничуть не хуже нас с вами. И то, что он воскрес из мертвых, как раз воспринималось как уникальное событие, которое все переворачивает. И к которому, да, конечно, люди относились сразу без какого-то такого резкого энтузиазма. Потому что люди тогда, как и сейчас, знали, что это что-то невероятное и это что-то крайне удивительное. Но время наше подходит к концу. Я должен уже с вами прощаться. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.